в данном конфликте и готовность принять необходимые меры в случае его обострения.
Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: митинги в центре Москвы, социальный протест или политическая акция? Кризис на Украине, превратится ли противостояние политиков в очередное противостояние сторонников синих и оранжевых на улицах Киева? Допрос в Лондоне. Что хотели узнать у Бориса Березовского российские следователи? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». Кроме этого, наши традиционные субботние рубрики «История Востока-Запада», рубрика «Бизнес Вик» и также новости культуры и обзор интернет-изданий. В Москве сегодня запланировано сразу несколько массовых акций. Место действия – три московские площади – Пушкинская, Театральная и Тургеневская. Более-менее ясна ситуация только с последней точкой. На Тургеневской площади должен пройти митинг с требованием перевести российскую армию на контрактную основу. Центральные же события уже, я думаю, уже разворачиваются на Пушкинской и Театральной. Коммунисты и левые организации намереваются собрать людей под лозунгами против социального неравенства, нищеты и бесправия. Их главное требование — отставка министра здравоохранения Михаила Зурабова, повышение пенсий, зарплат. Акцию официально поддержало московское отделение «Яблоко», которое, правда, присоединяется в основном к социальным и экологическим требованиям. Но есть еще одна сила, которая тоже собирается выйти сегодня на улицы и тоже на Пушкинскую и Театральную площадь. Это сторонники движения «Другая Россия». Власти города поспешили заявить, что милиции дан приказ действовать жестко, чтобы пресечь, как это называется, любые попытки провокации. По всей видимости, имеется в виду намерение «Другой России» пройти маршем по центру Москвы. Но, тем не менее, ситуация настолько запутанная, что я попрошу разобраться в ней моего коллегу, корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова, с которым мы связались по телефону. Мумин Шакиров находится сейчас на Пушкинской площади Москвы. Мумин, вы меня слышите?
Да, я вас слышу, я действительно нахожусь на Новопушкинской площади. В настоящий момент передо мной я вижу следующую картину. Представители «Яблока» с флагами, с плакатами, их около 200 человек стоят вот на площади, и начался митинг. Выступает депутат Московской городской думы и один из лидеров «Яблока» Сергей Митрохин. Главные лозунги – это остановить вырубку деревьев в Москве, значит, воспрепятствовать рейдерам в захвате зданий, нет точечным застройкам, против беспредела чиновников и незаконное строительство офисов. И выступают также представители «Яблока» против переселения жителей центра на окраины. Но готов рассказать предысторию. Когда я подошел сюда в 11:30, здесь стояли представители КПРФ и отправляли всех на Театральную площадь, так как милиция якобы не дала разрешения на проведение здесь митинга и пикета. Первоначально планировалось, что представители «Яблока» и КПРФ здесь соберутся и будут говорить о произволе чиновников, о защите Москвы от коррумпированных чиновников, скажем так. Но здесь около 200 солдат стоят, но пока они не предпринимают никаких действий, милиция, вот ОМОН сейчас подходит. До сих пор непонятно, митинг разрешен или не разрешен. Прямо буквально передо мной сейчас состоялась перепалка между Сергеем Митрохиным и одним безымянным полковником, который запрещал провести митинг, на что Митрохин сказал: нет, у нас разрешение нам не нужно, митинг носит уведомительный характер, и поэтому вот сейчас представители «Яблока» разговаривают, выступают, и ораторы, значит, говорят окружающим и тем, кто здесь собрались, о своих требованиях и о своих лозунгах.
Момент. Да, я хотел бы просто уточнить. Насколько я понимаю, пока в действии, так сказать, заметно лишь представители «Яблока», насколько я понимаю, нет вообще никаких признаков говорить о том, что сторонники «Другой России» будут как-то в этом задействованы.
Вот я бы хотел бы как раз продолжить эту тему. Я только что говорил с Гарри Кимовичем Гаспаровым, который лидер Объединенного гражданского фронта. Он страшно недоволен этой ситуацией. Он говорит, что вот представители КПРФ «Яблоко» дезорганизовали сегодняшний митинг, потому что согласились на уступили вот правоохранительным органам, потому что КПРФ направляет всех своих сторонников на Театральную площадь, «Яблоко» вроде бы собиралось сделать митинг Сейчас все-таки этот митинг проходит, но все как-то не очень четко и ясно. И вот Гарик Юмович говорит о том, что вот это есть дезорганизация, и ему это очень не нравится. Но при этом он здесь присутствует, просто стоит в сторонке, не выступает. Здесь же находится Владимир Рыжков. Я подошел к нему и спросил, что тут он делает. Он сказал, что он не собирается выступать, просто он следит, как депутат Госдумы, как представитель правого движения, чтобы следить за порядком, чтобы не было никаких эксцессов. А милиции тут очень много. Она находится в сквере, все они выстроились в два ряда, где-то в один ряд. Их очень много, вот около 200-250 человек. Но пока милиция не вмешивается в ситуацию, а Яблоко продолжает проводить свой митинг. Виктор?
Момент, спасибо большое. Насколько я понимаю, действительно, пока нет никаких оснований говорить о каких-либо эксцессах. Митинг на Пушкинской площади все-таки идет, и я думаю, что, видимо, приблизительно в час дня коммунисты начнут свой митинг на Театральной площади. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону был Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень», и теперь к событиям на Украине. Сегодня вечером в центре Киева, несмотря на запрет суда, украинская оппозиция собирает масштабную акцию протеста сторонников роспуска Верховной Рады. Под альтернативными лозунгами рядом с Майданом на Европейской площади должен был начаться уже или вскоре начнется митинг сторонников правящей коалиции. Со мной на связи по телефону из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Итак, мы сейчас узнаем у него все подробности. Владимир, добрый день.
Добрый день, Виктор. До позднего вечера в пятницу продолжалось заседание Шевченковского районного суда Киева, на котором решался вопрос о возможности проведения акции протеста на центральной площади города. В итоге под давлением киевских властей суд отказал и оппозиции, и партиям, входящим в состав коалиции. Тем не менее, оппозиция в лице блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской нашей Украины и движения «Народная самооборона» свои планы менять не собирается. Оппозиция собирается все-таки провести митинг. Накануне на Майдане установили сцену, украшенную революционной оранжевой символикой, и несколько палаток. Оппозиция ожидает, что поддержать требования о роспуске Верховной Рады на Майдан придут от 50 до 100 тысяч, до 100 тысяч человек. Такое же примерно количество демонстрантов обещает вывести на улицы Киева и правящая коалиция. Ее активисты разбили палаточный городок в Мариинском парке напротив Верховной Рады и уже проводят на Европейской площади пока не очень многочисленный митинг в поддержку власти. В украинскую столицу продолжают прибывать из регионов автобусы и поезда с участниками акции протеста. Самые многочисленные группы сторонников правящей партии регионов приехали из Донецка, Луганска и Крыма. Как утверждают оранжевые политики, правительство пригрозило региональным компаниям-перевозчикам лишить лицензии тех из них, кто осмелится предоставить автобусы для приезда в Киев оппозиционеров. С утра центральные улицы города патрулируют усиленные наряды милиции. К вечеру в местах проведения митингов охрану общественного порядка будут обеспечивать до 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Министр внутренних дел Украины Василий Цушко в эфире одного из телеканалов заверил, что милицейские спецподразделения, несмотря на решение суда о запрете каких-либо акций на Майдане, не будут препятствовать проведению здесь оппозиционного митинга. Между тем, президент Украины Виктор Ющенко, от которого все ожидают окончательного решения о судьбе Верховной Рады, пока хранит молчание. Еще в четверг он давал понять, что роспуск парламента, игнорирующего Конституцию, неизбежен, хотя уже в пятницу был не столь категоричен. Несколько известных украинских юристов утверждают, что в настоящее время у главы государства нет правовых оснований для роспуска высшего законодательного органа. Однако в оранжевом лагере по-прежнему заявляют о нелегитимности парламентского большинства, которое укрупнилось за счет перебежчиков из оппозиции и на этом основании требует проведения досрочных выборов. И буквально в эти минуты в Киеве начинается съезд партии «Наша Украина». На нем присутствует Виктор Ющенко, и в ближайшее время ожидается выступление президента. И, очевидно, он объявит о своей позиции.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с нами на прямой связи из Киева был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве четверть первого. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Пушкинской площади в Москве начался митинг «Яблоко» в защиту интересов москвичей. Ожидается митинг коммунистов на Театральной площади. США исключают возможность обмена 15 британских моряков, захваченных иранскими военными, на 5 иранцев, которые были задержаны в январе американскими войсками в Ираке. Третьи сутки в сомалийской столице Могадишо продолжаются бои. Армейские части Сомали и Эфиопии пытаются выбить из города подразделения исламских боевиков. Подробнее об этом в краткой сводке новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Директор Центрального дома актера Маргарита Эскина. Гость программы «Лицом к лицу».
Роботы. Неживые персонажи живого журнала. Тема программы «Радиоблог».
Журнал «Яхтс». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В пятницу вчера в Лондоне представителями российской генпрокуратуры по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко были допрошены Борис Березовский и Ахмед Закаев. Уголовное дело об убийстве Александра Литвиненко было открыто не только Скотланд-Ярдом в Лондоне, но и российской генпрокуратурой в Москве, которая мотивировала это тем, что у Литвиненко было двойное британское и российское гражданство. В свое время британские следователи допросили проходящих по делу Литвиненко свидетелей Андрея Лугового и Дмитрия Кофтона в Москве. Генпрокуратура России получила от британских властей разрешение провести аналогичный допрос свидетелей в Лондоне. Сразу после беседы Бориса Березовского с российскими следователями с ним по телефону связалась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Скажите, а были выполнены все условия, которые вы выдвинули перед тем, как дали согласие на этот допрос?
Да, все условия были выдвинуты, и более того, я был информирован полицейским Скотланд-Ярда о том, что все условия выполнены, их было три. Первое, это не в российском посольстве, но я, собственно, знаю, где российское посольство находится, и был при полной памяти, когда приехал в полицейский участок Скотланд-Ярда и понимал, что это не российское посольство. Второе, то, что мне сообщил полицейский Скотланд-Ярда, что следователь генпрокуратуры был осмотрен на предмет наличия ядов и оружия. И третье, я настаивал на том, чтобы была полная прозрачность нашего разговора. Это значит, что и мы допросили, чтобы это было в суде, в присутствии судьи. Вот этот допрос, что предусмотрено законодательством Великобритании. Но я не знаю, по какой причине, видимо, генпрокуратура отказалась, я не знаю, по какой причине. Допрос проходил не в суде, но, тем не менее, записывался, к сожалению, только на аудиопленку. Видеодокумента не будет, но будет аудио.
Скажите, а вам объявили сразу же, в каком качестве вас допрашивают?
Сказал представитель Скотланд-Ярда, что я имею право в любой момент встать и уйти, что я имею право не отвечать на любой вопрос, и что исключительно это моя добрая воля, goodwill, это встреча.
Скажите, а как проходил, собственно, допрос? Представился представитель генпрокуратуры вам?
Да, он представился как следователь генпрокуратуры, господин Отводов Александр, очень характерная фамилия, Отводов. Допрос проходил в присутствии переводчика, потому что я считал, что во-первых, господин Отводов сказал, что он не знает ни одного слова по-английски, правда, он иногда употреблял английские слова, что видно из аудиозаписи. Но я хотел, чтобы меня понимали точно, и, безусловно, нет ни одного языка другого, кроме русского, на котором я выражаю точно свои мысли. Поэтому проходил в присутствии переводчика. Собственно, переводчики нужны были не мне и следователю генпрокуратуры, а полицейским Скотланд-Ярда для того, чтобы понимать, что допрос происходит в полном соответствии с договоренностями с российской генпрокуратурой.
А кто задавал вопрос?
Мне задавал вопросы по написанному, по списку полицейский Скотланд-Ярда в присутствии следователя генпрокуратуры.
Сколько времени продолжался этот допрос?
Этот допрос продолжался приблизительно 4 часа.
4 часа. А скажите, а какого рода вопросы вам задавали? О чем они были?
Ну, я считаю, что первые 3,5 часа были просто бессмысленными. Все вопросы были связаны с... Ну, не все, а 90% вопросов в этот период времени был связан, что установите, если получите распоряжение, аудиозапись, были связаны с моим бизнесом, с моими счетами, с моими компаниями, а дальше с компаниями моих родственников, моих друзей и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И в конечном счете я просто уже как бы отчаялся и сказал вот следователю генпрокуратуры, что у меня такое впечатление, что он не из прокуратуры, а что он либо налоговый инспектор, либо представитель какого-нибудь российского банка крупного, который хочет, чтобы я стал его клиентом. Они интересуются моим бизнесом, моей надежностью, какие риски они берут, если я стану их клиентом и так далее, и так далее. Включая вопросы, а кому достанется наследство Литвиненко, и какое у нее есть наследство, и какие счета в банках есть Литвиненко. Ну вот тут я уже просто совсем как бы пришел в недоумение.
Вас предупредили, о чем будет разговор на допросе? Насколько было известно по ранним сообщениям, говорили о том, что вас будут допрашивать именно по делу Литвиненко в связи с его гибелью.
Собственно, единственная причина, по которой я согласился встретиться с следователем из генпрокуратуры, состояла в том, что расследуется дело о гибели Литвиненко, и я хотел всячески помочь не генеральной прокуратуре, которой я не доверяю, считаю вообще, что они преступники. Я хотел помочь Скотланд-Ярду, чтобы российская генпрокуратура не могла препятствовать расследованию в России, ссылаясь на то, что Березовский отказался давать показания там или что-то такое, да? Поэтому я настоял, собственно, чтобы эта встреча состоялась. И я действительно считаю, что генпрокуратура преступная организация. И я даже объяснил следователю, который приехал в генпрокуратуру, что он просто преступник. И он так смутился сильно, потом побледнел, потому что понял, почему я так считаю. Это аргументированная позиция. Он преступник, потому что генпрокуратура, безусловно, знает, кто санкционировал это преступление. То есть убийство моего друга Саши Литвиненко. Кто исполнял это преступление. А они открыли параллельное расследование, имея генпрокуратуру Российской Федерации, только для того, чтобы прикрыть это преступление. Чтобы направить по ложному следу. А раз это так, то они, тот, кто приехал сегодня, он преступник. Я это абсолютно четко сформулировал, свою позицию, ему глядя в глаза.
Скажите, а ваш адвокат присутствовал во время допроса?
Нет, адвокат не присутствовал при допросе. Я считал, что я в состоянии сам справиться с разговором на эту тему с следователем из генпрокуратуры.
Господин Березовский, скажите, а вы удовлетворены тем, что вы сегодня совершили? Как вы полагаете, поможет ли то, что вы согласились на этот допрос, выяснению истины?
Я считаю, что это поможет только в одном, что российской генпрокуратуре и Кремлю, который рулит генпрокуратурой, будет сложнее объяснять, почему они препятствуют полицейским Скотланд-Ярда расследованию этого преступления в России. И в этом смысле я добился той цели, которую перед собой ставил. Что касается, удовлетворен ли я, конечно, нет, поскольку я считаю, что я могу успокоиться только тогда, когда заказчики, организаторы и исполнители этого преступления понесут наказание.
А каким вам видится дальнейшее развитие событий по делу Литвиненко?
Я думаю, что в конечном счете ответчиком по этому делу будет российское государство.
Это было мнение известного предпринимателя Бориса Березовского. С ним в Лондоне по телефону разговаривала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и теперь к другим новостям. Разгон 24 марта милиции и ОМОНом марша несогласных в Нижнем Новгороде стал на минувшей неделе одной из главных тем русскоязычного политического интернета. В частности, об этом комментарий известного правозащитника Александра Подробинника под заголовком «Пожнете бурю» на электронных страницах ежедневного журнала. Обзор подготовил Александр Гостев.
Как пишет Александр Подробинник, события в Нижнем Новгороде поставили жирную точку в пустых разговорах об основополагающей роли права и правосудия в жизни страны. Гражданам было отказано в конституционном праве на демонстрацию, что означает, что правовое государство в России так и не состоялось.
Мечта о торжестве закона в государственной жизни осталась только мечтой. Государственное устройство, восторжествовавшее в России в 1917 году и основанное на пренебрежении законом во имя политических интересов, и 90 лет спустя остается таким же незыблемым и не поддающимся реформированию, разве что масштабы преступлений разнятся. Собственно говоря, правовыми решениями власть не жаловала нас и раньше. Наверное, на одно законное решение приходилось 10 незаконных. Но всегда можно было перевести стрелки ответственности на нерадивых чиновников, безграмотных судей, необузданных военных, необразованных милиционеров и превратно толкующий закон спецслужбы. Разгон мирной демонстрации 24 марта в Нижнем Новгороде свалить на местную власть не удастся. Слишком долго к ней готовились обе стороны. Слишком много об этом писали и говорили. Ответственность за преступления против Конституции России неизбежно ложится на федеральную власть и гаранта Конституции, президента страны. Внешне мы сразу стали похожи на многие страны, которых обозначают емким словом «изгои», больше всего на самую близкую к нам, Белоруссию. Ровно год назад там также жестоко разгоняли мирную демонстрацию, хватали всех без разбора, включая иностранных журналистов, избивали людей в ОМОНовских автобусах, фальсифицировали административные и уголовные дела, будто Александр Григорьевич Лукашенко заехал на пару дней в Нижний поделиться своими наработками.
Хотя, как подчеркивает в своем комментарии Александр Подробинек, нам не нужны импортные учителя по части политических репрессий. У нас собственный богатый опыт беззакония.
Где был закон, когда федеральные войска убивали в Чечне без суда и следствия не только вооруженных сепаратистов, но и мирное население? Где прячется правосудие, когда подсудимые в судах заявляют о пытках на следствие, а судьи выносят им обвинительные приговоры? Куда спряталась юстиция, когда сын министра обороны Сергея Иванова сбил женщину на пешеходном переходе, ему даже пальчиком никто не погрозил? Не знаю, пожурил его хотя бы папа за семейным ужином. А вот и свежий пример изгнания закона из государственной жизни. 26 марта МК изложил версию убийства Шамиля Басаева. Внедренные агенты спецслужб сначала усыпили террористов, добавив им в еду снотворное, опыт богатый. Их грузовик с оружием заминировали, а когда они проснулись, грузовик взорвали. Трудно сказать, насколько правдива эта версия, но что утечка информации, подлинная или липовая, с фотографиями и описью оружия, организована спецслужбами, сомневаться не приходится. Однако вопрос, если все это и в самом деле так, то почему террористов и Басаева не попытались арестовать, чтобы передать в руки правосудие? Страшно было связываться или убийство без суда стало государственной нормой?
Затоптанное право – условие благополучной жизни властей придержащих, пишет Александр Подробинек. Управляемая демократия создала управляемое правосудие – идеальную среду для безнаказанной коррупции, взяточничества, хищений с госбюджета, захвата чужого бизнеса и политической власти. А красивые слова о правовом государстве – это продукт на экспорт.
Разгон демонстрации в Нижнем Новгороде засвидетельствовал тот факт, что в России правовое государство не состоялось и, очевидно, в ближайшем времени не состоится. Было довольно много на протяжении нашей новейшей истории правительственных решений, решений властей, которые не вписываются в рамки правового государства, и решения по существу не правовые. Но в различных случаях это можно было списать на инициативу местной власти, чиновников, милиционеров. А ситуация в Нижнем Новгороде несколько отличается в том смысле, что объявлено об этом было очень заранее, это весьма публично обсуждалось, и федеральная власть, и президент Путин, безусловно, принимали решение по этому случаю. И решение было принято таково, что конституционные права граждан были самым грубым образом нарушены. Фактически было совершено преступление против Конституции, и никто за это преступление ответственности не понесет.
Мнение правозащитника, главного редактора агентства «Прима Ньюс» Александра Подробинека. «Пожнете бурю» – сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Я напомню, что сегодня с 7 до 9 вечера, как обычно, в субботнем эфире радио «Свобода» программа «Итоги недели». Ее проведет Дмитрий Волчек. Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. В Киеве начинаются репетиции новой оранжевой революции. Российские следователи допросили в Лондоне друзей Александра Литвиненко. В Европейский суд подан иск об ущемлении прав граждан Грузии в России. Итак, это будет в 7 часов вечера. Ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне ранен сотрудник правоохранительных органов. Неизвестные открыли огонь, когда он проезжал в автомобиле по трассе неподалеку от селения Белоготой Шалинского района, сообщает Интерфакс. Стрелявшие скрылись. На Пушкинской площади в Москве начался митинг «Яблоко» в защиту интересов москвичей. Ожидается, что вскоре начнется митинг коммунистов на Театральной площади. В Киеве сегодня ожидаются демонстрации украинской оппозиции, а также сторонников правительства. Оппозиция намерена вывести на площадь независимости до 100 тысяч человек. Правящая коалиция заявила, что соберет в два раза больше людей. В Лондоне представители российской прокуратуры допросили Бориса Березовского и Ахмеда Закаева в рамках расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне радиоактивным веществом. США исключают возможность обмена 15 британских моряков, захваченных иранскими военными, на 5 иранцев, которые были задержаны в январе американскими войсками в Ираке. Соединенные Штаты и Евросоюз вновь призвали Иран немедленно освободить британских моряков без каких-либо условий. По меньшей мере 5 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Багдаде. Взрыв произошел в шиитском квартале Садр-Сити вблизи госпиталя. Сегодня также были подорваны 2 автомобиля в городах Хила и Дус. 4 человека погибли. Третьи сутки в сомалийской столице Могадишо продолжаются бои. Армейские части Сомали и Эфиопии пытаются выбить из города подразделения исламистских боевиков. Канцлер Германии Ангела Меркель начинает поездку по Ближнему Востоку. Она посетит Иорданию, палестинские территории, Израиль и Ливан. Военный трибунал на американской базе Гуантанамо приговорил австралийца Дэвида Хиггса к 9 месяцам тюрьмы за поддержку терроризма. Первоначальный приговор 7 лет заключения был смягчен после того, как Хиггс согласился признать себя виновным.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Одна из общих сегодняшних проблем для всех стран Европейского Союза – социокультурные конфликты между коренными жителями и резко возросшим количеством иммигрантов, в основе которых почти всегда лежат экономические интересы разных групп общества. Миллионы людей из Африки, Азии, Латинской Америки, из Восточной Европы по-прежнему пытаются найти в Европе лучшую долю. О том, как обстоят дела с иммиграцией в Испании, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Проведенный недавно опрос общественного мнения показал – большинство испанцев считают, что в их стране слишком много иммигрантов и недовольны этим явлением. В прошлом году количество живущих в Испании иностранцев уже составило примерно 10% населения страны. Еще не так давно Испания сама веками поставляла иммигрантов в страны Европы и Латинской Америки, а процент приезжающих сюда трудиться выходцев из бедных стран был крайне низок. Иммиграционный бум начался не более 10 лет назад, когда в Испании стало быстро развиваться строительство, явившееся своеобразным локомотивом для других сфер экономики. Мнение профессора экономики Мадридского университета Комплутенсе Хосе Антонио Эрсе. Присутствие иммигрантов в нашей экономике носит сугубо позитивный характер. Те, кто жалуется на большое число иммигрантов, просто не владеют реальными данными об их роли в экономической жизни страны. Испания нуждается в иммигрантах. Если бы не иммигранты, то в последние годы многие испанские предприятия закрылись бы из-за нехватки рабочих рук. Как правило, на рабочее место, предоставляемое иммигранту, не претендуют сами испанцы. Речь идет о работе на стройке и в сельском хозяйстве, в сфере обслуживания, о труде сиделок, нянь, садовников и служанок. Нанять иммигранта для испанского предпринимателя означает сэкономить массу денег. Приезжающие соглашаются на скромную оплату своего труда, на деньги, за которые испанцы никогда работать не будут. Кроме того, за счет уменьшения производственных расходов удается устанавливать весьма конкурентоспособные цены на товары и услуги. Иммигранты продолжают непрерывным потоком направляться в Испанию, зная, что здесь нужны рабочие руки. На первом месте по числу приезжающих, как ни странно, выходцы из далекого маленького Эквадора. За ними следуют марокканцы, румыны, украинцы, болгары и поляки. Затем жители таких латиноамериканских стран, как Колумбия, Доминиканская республика и Куба. До какого времени в Испании может продолжаться рост иммиграции? Вновь говорит профессор Хосе Антонио Эрче.
Пока в нашей стране будет наблюдаться экономический рост, мы будем нуждаться в иммигрантах. Это естественно. Кстати, в других странах Западной Европы процент иммигрантов значительно выше. И беды в этом никакой нет. Надо понимать, что явление иммиграции появилось не сегодня. Оно существует тысячи лет. Люди направляются туда, где им лучше живется.
Многие испанцы считают, что иммиграция легла тяжелым бременем на испанскую систему здравоохранения. Ведь по местным законам любые проживающие на территории страны иностранцы имеют право на то, чтобы им сделали в случае необходимости бесплатно даже самую дорогостоящую операцию. Однако практика доказала, что регулярные выплаты, которые работающие иммигранты делают в фонд социального страхования, не только окупают медицинские расходы, но и уже позволили значительно улучшить дела в пенсионном фонде страны.
То есть часть денег, которые получают сейчас испанские пенсионеры, вносится в пенсионные фонды именно иммигрантами. Профессор Хосе Антонио Эрсе. Взносы трудящихся иммигрантов позволили пополнить фонды социального страхования, где в предыдущие годы ощущалась нехватка средств. Взносы иммигрантов позволили стабилизировать эти фонды на много лет вперед. Забавная деталь. Как показали исследования социологов, особенно недовольны прибытием иммигрантов испанские женщины, у которых есть на то дополнительная причина. Их раздражение вызывает тот факт, что многие испанцы-мужчины, особенно среднего и старшего возраста, повадились в последние годы менять своих жен на молоденьких представительниц стран Латинской Америки, Африки и Восточной Европы. Так что выражение «понаехали тут всякие, у нас мужей отнимают» всерьез сейчас бытует среди испанских женщин. И здесь уже ни экономисты, ни социологи ничего коренным испанкам возразить не могут. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
От проблем мигрантов в Испании к проблемам миграции в Россию. На минувшей неделе в центре внимания агентств информации в России, телевидения, радио, был визит председателя КНР Ху Цзиньтао в Россию, в Москву. Он провел переговоры с Владимиром Путиным по экономическим вопросам, политическим. Между прочим, еще и открыл год Китая в Россию. Однако мы обратили внимание на один аспект российско-китайских отношений, который, судя по всему, никак не обсуждался на официальном уровне. Это вопросы миграции граждан Китая в Россию. Конечно же, большей части это касается Дальнего Востока. Угрожает ли интересам России массовая миграция граждан Китая на Дальний Восток? Такой вопрос мы задавали прохожим на улицах российских городов. Мнение жителей Чебоксара собрал Дмитрий Лишнев, а мнение волгоградских жителей Оксана Загребнева.
Закон уже затащили, и теперь, которые работники принимали дармовую работу, как получается, китайцев, их штрафуют очень сильно, и они берут только россиян на работу. Поэтому, наверное, не угрожает.
Китайцы угрожают нашей России. Почему? Россия для русских.
Да, угрожает. Своих россиян хватает. Зачем нам еще других? У них есть своя страна, у нас есть своя страна.
Конечно, угрожает. Угрожают они России. Пошли они все, честно говоря.
Но я не задумывался об этом. Не знаю, меня это мало интересует, потому что...
Тоже не задумывалась, не знаю. Обязательно задумаюсь теперь над этим.
Да, конечно, угрожает. Угрожает. Их и так много. Но у нас своих рабочих, рабочими все работы есть. Они рабочими места отнимают, жилье, землю забывают. Так. Ну как, все равно нашествие почти китайцев.
Нет, наверное, потому что там это же руководство видит и знает. Я думаю, нет, они не угрожают, мне кажется.
Не могу сказать даже. Первый раз слышу такую новость, что заселение идет.
Угрожает России. У нас много безрабочих. У нас и так рабочих мест мало. Чего их тут валить на нас? Хватит их. По-моему, сколько есть, столько хватит. Все, больше не надо.
Я не знаю, мне все равно. Угрожает, не угрожает.
В это время сейчас России не угрожает пока. Говорится, это выгодно, что ли, там, или лучше жить. Не угрожает.
Очень даже угрожает. Пусть они там живут, где они жили. У нас еще мало населения, что ли? Да есть. Поднять только все, хозяйство все, все восстановить, сделать.
Они вообще заполнить нас хотят. Урожают, урожают. У них население большое, очень большое. Я, например, их боюсь.
Я думаю, что да. Угрожает нам. Занимают рабочие вот и места наших россиян.
Да, китайцы угрожают России, по крайней мере, точно. Так как они заселяют нашу территорию, можно сказать, даже там рынки наши все заселяют, то же самое, и там экономике тоже вредят.
Если китайцы заселят там и нашу территорию, то, как известно, потомки китайцев с любой расы получаются по-любому китайцы. Поэтому в нашей стране не останется ни чуваши, ни русских, никого. Будут везде одни китайцы. Это прямая угроза нашей национальности.
Да, они угрожают нам. Даже если на восток они заезжают, конечно, они по-любому потом к нам приедут. По крайней мере, если они к нам переедут, они у нас останутся жить.
По-моему, на данный момент, может, и не совсем угрожает, так как, значит, есть работа для них там находится. Они заполняют какой-то вакуум.
Так жители Чебоксара отвечали на вопрос, угрожает ли интересам России массовая миграция граждан Китая на Дальний Восток. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Я считаю, что если ко всему подойти по-человечески, со знанием дела, то никак это угрожать не может нашей стране. А если бы наше правительство навели бы порядок в сфере торговли, земледелия и так далее, то, чем китайцы занимаются у нас в России, то, наверное, не было бы такого бардака, и нормально бы мы относились и к китайцам, и к вьетнамцам, и ко всем другим национальностям. Причем китайцы – это достаточно дешевая рабочая сила, и они могли бы заниматься той работой, где не хватает русских граждан, где они не хотят работать, в том же земледелии, в той же торговле на рынках. Просто не хватает контроля и законов соответствующих.
Да, угрожает. Ну, во-первых, они губят природу. Там лягушек полностью практически вывели. Да, нету лягушек, они их всех вытравили. Прям заслоны делают, сетями вылавливают. Орехи вывозят оттуда тоннами. Во-вторых, наводнили весь Приморский край некачественными товарами. Более того, они там строят. Прям открыто заявляют, мы строим для себя. На их картах помечены многие районы Приморья, которые они считают своими. И они же эту карту даже продают, вот я сам лично видел эту карту, продают в Приморье. Потом вот эта их семечко-плевая культура, извините за такое выражение, грязь все это. И более тут в Приморье уже там на автовокзалах, на вокзалах, в магазинах уже есть надписи на китайском языке. То есть они прямо туда внедряются, проникают они еще так, специально женятся на русских. Женщинах получают гражданство, тут же их бросают, завозят своих жен туда. И вот такая вот идет миграция вообще. Вот у меня мать там живет, все Приморье от них стонет.
Да, угрожает, хотя бы потому, что в России сотни комитетов, но контроля за качеством там тех же продуктов, которые выращивают китайцы, нет. Пример, вот отравленный перец, который они выращивали на полях в Волгоградской области. После них на земле выращивать десятки лет ничего нельзя. И никто за этим не следит. Какие там они удобрения используют, в каком объеме, в каком количестве. Я уже не говорю о том, что они сливаются с местным населением. Кто там будет жить дальше, неизвестно, какая часть будет преобладать.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, угрожает ли интересам России массовая миграция граждан Китая на Дальний Восток. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Я возвращаюсь к ситуации в Москве. Напомню, что сегодня в Москве несколько организаций политических и общественных проводят массовые акции. На Пушкинской площади Яблоко уже начало свой митинг. Со мной на прямой связи по телефону корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мумин, добрый день еще раз. И правильно ли я понимаю, что вы за это время успели уже переместиться с Пушкинской площади на Театральную?
Да, здравствуйте еще раз. Да, действительно, я сейчас окажусь на Театральной площади. Здесь собралось, скажем так, около 300 человек, и люди продолжают прибывать. Но интересная деталь, когда я проходил мимо строящейся гостиницы «Москва», там стояли милиционеры, стояли солдаты, и не всех пропускали. Представители КПРФ там устроили небольшой скандал, чтобы людей пропускали на митинг, так как эти организаторы и координаторы на Пушкинской площади сообщили, что все шли сюда. И вот в 13.00 здесь должен начаться митинг. Что здесь сейчас происходит? Люди стоят со знаменами, с лозунгами. Стоит около памятника Карла Марксу грузовик с открытым бортом. Очевидно, на него поднимутся в 13.00 ораторы и будут говорить о наболевших проблемах. Я тут вижу я тут вижу плакаты, лозунги. Тут в основном требования социального характера. Тут вот стоят о том, чтобы говорят о том, чтобы повысили пенсии, реформа ЖКХ, то есть все то, что касается пенсионеров. Потому что преимущественно здесь собрались люди старшего возраста, пенсионеры, их тут очень много, практически я не вижу здесь молодых людей.
Спасибо, Мумин. Я напомню, что с нами на прямой связи с Театральной площади Москвы был корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Он следит за акциями протеста, которые сегодня разворачиваются в Москве. И еще раз подчеркну, что пока нет никаких оснований, чтобы утверждать, что в этих акциях принимает участие движение «Другая Россия». Но сейчас уже без 15 час. Напомню, заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Пушкинской площади в Москве «Яблоко», московское отделение этой партии, начало митинг в защиту интересов москвичей, а на Театральной площади через 15 минут начинается митинг коммунистов. США исключают возможность обмена 15 британских моряков, захваченных иранскими военными, на 5 иранцев, которые были задержаны в январе американскими войсками в Ираке. Третьи сутки в сомалийской столице Могадишо продолжаются бои. Армейские части Сомали и Эфиопии пытаются выбить из города подразделения исламских боевиков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень» и программу продолжит рубрика «Бизнес Week». Экономические итоги недели подводит обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
В России вступил в силу закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты состоят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. Говорит генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Законодатель сохранил так называемую регрессивную шкалу, и это действительно означает распределение ответственности между всеми участниками системы страхования вкладов: государством, банками и вкладчиком, который тоже должен часть рисков принять на себя, когда он решает вопрос о выборе банка.
Государственная компания «Роснефть» стала победителем аукциона по продаже примерно 9,5% своих акций, принадлежащих компании «ЮКОС». За этот пакет она предложила 197 миллиардов 840 миллионов рублей, что на 2 миллиарда 340 миллионов рублей больше стартовой цены. Этот аукцион стал первым в процессе реализации на публичных торгах имущества «ЮКОСа» после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. В аукционе также участвовала российско-британская нефтяная компания ТНК BP. Российская венчурная компания начала прием заявок на участие в конкурсе управляющих компаний для создаваемых в стране венчурных фондов. Его итоги будут объявлены в середине мая. Цель создания государственной венчурной компании, учрежденной правительством в августе 2006 года, софинансирование на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Подробнее об этом заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов.
Для государства это не проект, связанный с получением максимальной денежной выгоды. Хотя государство намерено и вернуть свои деньги, которые оно вкладывает, и получить какую-то прибыль, которую оно для себя определит. Мы не собираемся монополизировать этот сектор. Участие государства совершенно не означает, что не остается места для абсолютно частных инициатив, во-первых. А во-вторых, что государство навсегда приходит в эту сферу.
Государственный Сбербанк России в рамках размещения дополнительной эмиссии своих акций привлек 230 миллиардов 200 миллионов рублей, продав частным инвесторам примерно 74% выпущенных бумаг, говорится в сообщении банка. Таким образом, по текущему курсу общий объем эмиссии составил более 8 миллиардов 800 миллионов долларов, что делает продажу акций Сбербанка второй по величине в российской истории, после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. В результате доля государства в уставном капитале Сбербанка сократилась с 63,7% до 60%. Компания «Русский алюминий» завершила покупку сибирско-уральской алюминиевой компании «СУАЛ», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В результате этой сделки возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания, объем производства которой составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, американской компании «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании, получившей название «Российский алюминий», составит 66%, «СУАЛа» – 22%, а швейцарской «Глинкор» – 12%. Сообщается также, что первичное размещение ее акций может быть проведено в течение 3 лет, а не 18 месяцев, как ранее говорил один из совладельцев «СУАЛа» Виктор Виксельберг, ставший теперь председателем совета директоров объединенной компании.
IPO для нас не самоцель. IPO для нас инструмент дальнейшего развития. Для того, чтобы реализовывать крупномасштабные дальнейшие сделки по приобретению или поглощению тех или иных возможных активов, единственный возможный путь на сегодняшний день – это быть публичной компанией.
В свою очередь, основной акционер российского алюминия Олег Дерипаска уверен, что новая компания уже в достаточно короткий срок способна значительно увеличить объемы производства.
Я думаю, что мы станем первой компанией, которая в течение следующих 3-3,5 лет сможет перевалить через рубеж 5 миллионов тонн первичного алюминия. Наша инвестиционная программа в течение следующих 5 лет будет составлять порядка 3-3,5 миллиарда долларов.
Одна из российских энергетических компаний ОГК-3, объединяющая 6 крупных тепловых электростанций в европейской части, а также в Сибири и на Урале, завершила размещение дополнительного выпуска своих акций, впервые в ходе реформы российской электроэнергетики, продав их одному стратегическому инвестору, комбинату «Норильский никель». За 38% всех акций энергокомпании «Норильский никель» предложил лучшую цену – более 3 миллиардов долларов. После размещения этих акций доля РАО «ЭС России» в ОГК-3 снизилась с нынешних 60% до 37%, а доля «Норильского никеля» с учетом уже имеющихся акций превысила 45%. Министерство экономического развития и торговли России готовит предложение об организации специального выпуска государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил глава министерства Герман Греф. Впервые с такой идеей он выступил в ноябре 2006 года, сославшись при этом на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. В четверг правительство России одобрило законопроект о платных автомобильных дорогах. Он предусматривает, что платные автомагистрали в стране могут находиться исключительно в государственной или муниципальной собственности. Одно из условий их открытия – наличие альтернативного бесплатного маршрута. По оценке министра транспорта Игоря Левитина, платные автодороги прежде всего необходимо строить в столичном регионе.
Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки. Но так как у нас в проекте федерального закона есть обязательно, чтобы была альтернативная бесплатная дорога, значит, мы должны рядом с существующими строить платные дороги. Что мы планируем делать в ближайшее время?
Фонд недвижимости американского инвестиционного банка Morgan Stanley купил почти 25% акций строительного холдинга RBI, одного из крупнейших в Санкт-Петербурге. Сумма сделки не разглашается. В середине марта Morgan Stanley объявил о намерении увеличить 1,5 раза объем созданного банком в 2006 году фонда недвижимости, примерно до 3,5 миллиардов долларов, планируя потратить часть этих средств на проекты в России. В 2006 году Morgan Stanley уже купил пакеты акций 2 российских строительных компаний, занимающихся коммерческой недвижимостью как в Москве, так и в регионах.
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Рабочие колхозницы, известное творение Веры Мухиной, будут вновь установлены на прежнем месте на территории Всероссийского выставочного центра. Проект реконструкции памятника уже готов, об этом в среду на пресс-конференции сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Иосиф Орджоникидзе. Нет пока окончательного варианта проекта пьедестала. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Заявление заместителя мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе о том, что вопрос о месте установки памятника почти решен, автор концепции реставрации монумента, скульптор Вадим Церковников, считает преждевременным. Орджоникидзе сообщил журналистам, что памятник, скорее всего, вернут на территорию Всероссийского выставочного центра, бывшего ВДНХ. По его словам, остается только решить вопрос пьедестала. Нет окончательного варианта его проекта, но точно известно, что к 34-метровому сооружению будет прилегать подземный культурно-выставочный центр. Церковников заявил, что пока не утвержден проект застройки прилегающей территории, вопрос о месте установки остается открытым.
Сняли памятник, отдали в аренду землю, а границы участка никто не определил. В постановлении правительства должно быть четко, ясно прописано, что памятник будет стоять в границах участка такого-то, на таком-то, таком-то, таком-то месте. Поэтому получается у них, что они делают проект, несколько вариантов, а потом 60-метровую скульптуру хотят куда-то ткнуть. А это уже не получится. Наоборот, в постановлении правительства 63 ПП от 2002 года четко, ясно написано, что строительство многофункционального торгового комплекса будет происходить на территории, примыкающей к памятнику. Что это значит? Это значит, сначала надо спроектировать постамент, все, что примыкает к памятнику, благоустройство сделать, а после этого начинать проект вот этой многоярусной подземной стоянки. Иначе получается, что мы на гараж, что ли, будем ставить 60-метровую вещь? Мы аквапарк второй сделаем, он у нас сложится, и все пойдем в тюрьму. Уж теперь Юрий Михайлович не открутится, вместе со мной в одной камере будет сидеть.
Напомню, скульптурную композицию, символизирующую союз рабочих и крестьян, а для народа ассоциирующуюся с Мосфильмом, демонтировали почти 4 года назад. До этого знаменитая пара, держащая в вытянутых руках серп и молот, простояла на ВДНХ 66 лет. Творила ее Вера Мухина специально для международной выставки в Париже, где в 1937 году композиция заняла первое место и принесла автору мировую славу. Первоначально выставочный экземпляр планировали разобрать. Однако пару признали гениальным творением и сохранили, но на старом каркасе, недоступном для эксплуатации. Рабочая группа, занимающаяся реставрацией, каркас полностью будет убирать. Это не единственная сложность, которая затягивает реконструкцию. По словам Вадима Церковникова, до сих пор не разработан эскизный проект постамента.
В постаменте ничего не сделает. Это стоит такой фитиль, 10-этажный дом, и внутри него находятся металлические конструкции, несущие для опор самой рабочей колхозницы. Сейчас мы будем делать эскизный проект постамента, который будет своими архитектурными формами аналогичным парижскому варианту. И вынесем это дело на общественное обсуждение. Без этого нельзя. Народ должен знать, что делается с самым выдающимся монументом истории советского периода. И все должно быть понятно всем, что мы делаем, как мы делаем и что это будет.
Авторская модель Веры Мухиной будет сохранена с точностью до миллиметра, сказал Вадим Церковников. Сегодня эталон социалистического реализма, так названа скульптура в Большой советской энциклопедии, разобран на части. Реставраторы его очистили и пока закрыли пленкой. Далее работа предстоит ювелирная. Композиция сделана из 15 тысяч нержавеющих элементов. И на состояние каждого из них группе необходимо заключение Всероссийского института авиационной промышленности. Так что до самой реставрации еще далеко, говорит Вадим Церковников.
Сейчас ждем проектную документацию, чтобы понять, как правильно сделать, чтобы не нарушить и не разрушить само произведение, чтобы ее в пространстве всю пластику зафиксировать. Это вот первое. И мы сделали полностью практически расчистку и промывку и внутреннюю, и наружную. Она сейчас готова к тому, чтобы Всероссийский научно-исследовательский институт авиационной промышленности, у них очень большой опыт с нержавеющими сталями. Они нам очень хорошие пасты разрабатывают. Мы чистим. Мы думаем, что мы где-то в июне месяце закончим полностью скульптуру и подготовим ее к реставрации.
По мнению профессора Института архитектуры и градостроительства Юрия Волчка, необходимо реставрировать и сохранить не только скульптуру Мухиной, но и восстановить весь выставочный комплекс со всеми павильонами бывших союзных республик. По мнению Волчка, это принципиально, поскольку такие памятники являются исторической ценностью. Рабочего и колхозницу, как символа целой эпохи, необходимо вернуть на прежнее место, а именно на ВДНХ, считает он.
Если они ее там сдвинут на 30 метров, тоже катастрофы не будет. Но то, что ее никуда нельзя увозить с ВДНХ, это наверняка.
В декабре 2008 года по решению правительства Москвы объект должен быть водружен на постамент. По словам скульптора Церковникова, если не подведут с финансированием, то к назначенному сроку монументальная пара будет готова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Это был последний материал нашей программы. Я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезидов, продюсер программы Наталья Флоренская. Напоминаю, что после выпуска новостей мое место займет Ольга Беклемищева с программой «Ваше здоровье». Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Всего доброго.
Я поддерживаю стремление нового палестинского правительства к мирному диалогу.
Решено приостановить любые иные официальные и деловые связи с Ираном.
Под брендом яблочников можно идти на выборы 2007.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Страну мы им не отдадим, я уже давно сказал. Вот тут мы по соплям или по морде, по-русски говоря, любому надаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свобода.